Добрый вечер, дорогие друзья, или добрый день, в зависимости от того, где вы нас слушаете. Есть возможность слушать их в Перми и по интернету. Все вы это прекрасно знаете. Это программа «Биография» на 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков. И сегодня в гостях у нас генерал. И часто такое бывает. Генерал-майор, начальник главного управления МЧС России по Пермскому краю Олег Владимирович Попов. Олег Владимирович, добрый день.
Или вечер.
Или вечер, да.
В зависимости, кто нас слушает.
Да, ну, на самом деле, нам даже иногда и из океана звонят.
Просто здравствуйте. Эфир.
Ну, программа «Биография» — такой формат. Хотелось бы поговорить не столько о службе, о чем обычно вас спрашивают, не столько о том ведомстве, которое, ну, краевом управлении ведомства, которое находится под вашим управлением, сколько о вас. И о том, какой путь вы проделали, прежде чем возглавить МЧС по Пермскому краю. Ну и, собственно говоря, о сегодняшней работе тоже. Вы пермяк?
Ну, я родился в Свердловской области, а вот... Мой отец, дед, прадед, они родились здесь, на территории Пермской земли.
Пермской земли, если конкретно, это не город. Края. Это не город Пермь.
Это не город Пермь, это отец у меня родился в Половинке. Если вы знаете, у нас на территории края три Половинки. Вот папа у меня родился в Кизиловской Половинке. Вот, а дед, прадед, это Касип, Соликамский район. Есть такое село древнее.
А по материнской линии? Свердловчане?
По материнской линии это Свердловская область, да, это город Нижняя Салда, это город Металлургов.
То есть, если говорить кратко, как это обычно
Уральский.
Бывает, да, вы уралец, уралец из семьи рабочих.
Уралец, да.
Очень часто бывает так, что родители предопределяют выбор профессии для своих детей. В какой атмосфере вы воспитывались, что в конечном итоге все-таки так или иначе стали связаны быть с, ну, с армией, с МЧС?
Ну, я всего? Не думаю, что родители часто определяют выбор своих детей. Бывает такое, что и родители выбирают, бывает, что и дети выбирают. Ну, я, наверное, выбрал сам. У меня мама была учитель, папа был сталевар. Вот, ну, а я получилось так, что после школы пошел учиться в военное училище. Вот. Считаю, что сделал правильный выбор.
А мама учителем чего была?
Физики, математики.
То есть у вас, опять же, был дома под боком физик, математики, и это определило выбор технической
мама
специальности?
Мама у меня в школе классным руководителем была, поэтому у меня было...
Ах, вы еще были под присмотром.
У меня под боком все было, да. Под боком у меня было все.
Братья, сестры?
Брат у меня младший есть.
Он никак не связан с вооруженными силами?
Ну, он в свое время служил, он в свое время и послужил, и повоевал. Он служил в спецназе внутренних войск. Вот сейчас занимается, ну, сугубо такой гражданская профессия, начальник цеха на одном из предприятий, которые тоже занимаются оборонной промышленностью.
Слушайте, а Олег Попов хулиганил? Неуды, ну, по физкультуре, по поведению?
По физкультуре-то не было неудов. А вот мы когда всегда с друзьями собираемся, я говорю, ну кто еще имел такую честь и там три раза в кабинете у директора был? Я думаю, не все три раза в кабинете у директора были.
Что, серьезно, что ли? А за что, если не секрет?
Да, ну, что вспоминать? Что было,
ну, а почему нет? Это интересно.
Что было, то было.
Но за дело... Поэтому...
Ну, просто так директору, наверное, не вызывали, поэтому...
Мама, наверное, за вас краснела потом.
Ну, а что маме краснеть? Мама за меня не краснела, но, наверное, тогда, когда я поступал неправильно, наверное, она расстраивалась.
Ремня? Не получали от отца?
Вне всякого сомнения. Как? Ну, а вот кто не получал-то? Я думаю, все какое-то порицание от родителей получали в той или иной мере.
Слушайте, а если вот...
Ничего плохого в этом нет, я считаю.
Вспоминать школьные годы, они, их можно назвать счастливыми?
Вне всякого сомнения. Тут никаких сомнений быть не может. Я думаю, что в любое время, в любые времена, школьные годы, любой человек, ну, за редким исключением, конечно, это исключение из правил, может и должен назвать счастливыми.
И вы хорошо учились? Для вас не было это сложностью?
Ну, как хорошо. Ну, неплохо я, наверное, учился. Ну, может, там 4,5 средний балл был.
А где вы жили в этот момент? Я просто как-то вот упустил.
Я жил в городе Нижняя Салда, Свердловская область.
Где работал на предприятии ваш отец?
Да, Салдинский металлургический завод.
А что выпускали? Оно, кстати, живо до сих пор?
Металлургический завод, оно живо до сих пор, да, но понятно, что и от того предприятия, которое было в советское время, уже, может быть, осталось... 20-25%, но предприятие до сих пор работает, трудится. А так, сталь варили. Это были мартеновские прокатные цеха, это был доменный цех. Ну, неплохое было, наверное, производство по советским временам.
Вы упоминали деда, который родом из Пермского края. Вообще далеко знаете свое колено по материнскому, по отцовскому направлению? Кем были ваши предки? Не интересовались?
Ну, можно ведь только... Некоторые говорят, что там до 10-го колена знают. И, конечно, у меня такие сомнения есть. Но дед знаю кто. Ну, прадед тоже, наверное, знаю кто. А вот уже дальше... Ну, хлебопашцы, наверное, были в те времена.
Фронтовики?
Фронтовики, вне всякого сомнения. Вот, ну, поэтому...
Ну, то есть, вы особо не интересовались этим?
Я интересовался этим. Просто сведений где-то, доскональных сведений достать довольно-таки проблематично и трудно. Например, личное дело своего деда я нашел в архиве Свердловской области.
Личное дело, в смысле, вот военное?
Дед, да, вот. Вот, другой дед у меня уже по материнской линии, ну, это он был тоже металлург, тоже сталевар, тоже работал на том же самом Салдинском металлургическом заводе, который в 1861 году Демидов основал. Угу. Поэтому здесь-то какой-то такой большой интриги нет, и искать ничего далеко не надо. Ну, а кем там были прадеды, ну, это, наверное... Если этого не знают родители, там бабушки не знают или слабо представляют, то я могу только догадываться.
И какие вы ваши догадки?
Ну, какие? Жили люди, землю пахали, детей растили. Я считаю, что, ну, думаю так, что...
Зажиточными крестьянами
у нас были предки, достойные были предки, иначе мы бы выросли какими-нибудь идиотами. Но поскольку мы себя идиотами не считаем, да и люди нас идиотами не считают, наверное, и наши предки тоже были людьми достойными, и нам, наверное, надо сделать все, чтобы как-то их не подвести памяти, чтобы они там в гробах не переворачивались, глядя на своих внуков, правнуков, которые в жизни поступают неправильно.
Вы говорили про личное дело своего деда. А где служил, если не секрет?
Да, секрета, собственно, тут говоря, никакого нет. Дед у меня служил, это органы они в разное время назывались, ГПУ, ОГПУ, НКВД, КГБ. Вот дед у меня безопасностью занимался. Поэтому...
Это на самом деле достаточно такие противоречивые ведь были все равно должности. У нас сегодня очень много такой информации, которая изобличает работников этих органов.
Она в чем изобличает? В том, что эти люди делали в то время свое дело и делали, старались делать его правильно. Вне всякого сомнения, я с этим согласен, видимо, какие-то перегибы были. Но вы понимаете, вот я, ну, мне так кажется, что... Тогда, когда нет нужного контроля, когда, наверное, человек не осуществляет контроль, не чувствует контроль над собой, он и работать ведь хорошо не будет. Ну, почему это так? Не знаю почему. Но я уверен, что те люди, которые в те времена делали эти дела, я имею в виду, смотрели за безопасностью государства, они это дело делали хорошо.
У меня просто такая же ситуация. Мой дед воевал в СМЕРЖе, и там тоже про них многое говорят, хотя он в заградотрядах никогда не участвовал, как сам потом рассказывал. Возвращаясь к вашей юности, к вашему детству, скажем, школьному, помимо школы, секции...
Ну, вы понимаете, в те же времена все было бесплатно, и это сейчас ребенку проблематично куда-то сунуться. А в те времена построили в городе бассейн, пошел, записался в бассейн. Ну, я просто вот так предположим говорю, привезли новые лодки в грибную секцию, ну, пошли в грибной секции позанимались, привезли новые велосипеды, пошли в секцию велосипедную.
Ну, а вы-то вот, на постоянку велоспорт. Занимались чем-то? Ну, вот, или это были
это
просто...
как всегда, это футбол, хоккей, вот, ну, вне всякого сомнения. Это и самбо, и бокс были, это и там качалки, которые тогда стали появляться. У нас в городе довольно-таки сильные были общества, это было добровольное спортивное общество «Труд», вот, было общество «Зенит», поэтому заниматься детям было где. И все было доступно, и спортзалы, и стадионы, и любая секция. Я уже сказал, появился в городе бассейн, пришел, записался в бассейн, и я в этот бассейн ходил, ну, наверное, пока не надоело.
Проводили там часы?
Вне всякого сомнения.
Часы проводили?
Ну, в те времена часы-то не проводили, там же ведь для детей-то было посещение всего было по часу, а вот у кого немножко чуть-чуть получалось, тех еще дополнительные занятия были вечером.
Угу.
Вот и все. Я, может быть, 2-3 раза на эти дополнительные занятия сходил, но потом, видимо, огромного какого-то интереса у меня к плаванию не проявилось. И...
Ну, а к чему проявился этот интерес все-таки в конечном итоге?
К чему интерес? Ну, наверное, такие вопросы, я думаю, у каждого ребенка, как, ну, наверное, как охота, как рыбалка, как походы в лес. Это вне всякого сомнения. Тем более, ведь город-то небольшой, и лес рядом, река рядом, пруд рядом. Поэтому удочки, а потом и ружье, это
с отцом,
должны быть...
с братом?
Ну, и с отцом, и с братом, и с друзьями. Тем более в те времена можно было охотничий билет получить в 16 лет, заключив договор, там, предположим, на добычу пушного зверя. Угу. Белок тех же самых, которых великое множество водилось.
Сейчас меньше? Хуже с этим?
Да я не знаю. Ну, наверное, сейчас тоже это водится. Ну, по крайней мере, проблем никаких не было. Вот если, предположим, отец иногда брал участок для того, чтобы охотиться, ей нужно было там какое-то количество белок сдать. Ну, предположим, 150. Вот эти 150 белок можно было, ну, без труда, наверное, за месяц настрелять, добыть.
Угу. А сейчас, скорее всего, это уже не даст.
Не знаю. Не
специалист. А давно были на охоте последний раз? Вы не вынесли вот из детства, из юношества эти увлечения?
Конечно, конечно, вынес. Просто сейчас, наверное, охота немножко другая. И, ну... По крайней мере, белок не хожу и не стреляю, не добываю белок.
А рыбалка?
Ну, рыбалка вне всякого сомнения. Я считаю, что каждый нормальный человек, для него удовольствие посидеть с удочкой, спиннинг покидать. Вот. Ну, просто на рыбу посмотреть. Уху сварить не дома, а на берегу.
Ну, потому что ухой считается только блюдо, приготовленное на костре и свежей рыбы.
Ну, наверное. Наверное, да. Наверное, это правильно.
А, кстати, насчет кулинарии. Есть у вас какие-то гастрономические пристрастия? Фирменное блюдо от генерал-майора Попова.
Да кашу сварить.
Какую? Любую?
Да любую, а что?
На полном серьезе?
Ну, а какая проблема? Что там? Кашу-то какая проблема?
И это вы считаете своим фирменным блюдом? Ну, то есть, такой каши, как у вас, не получается ни у кого?
Да ну нет, почему? У всех получается. Просто если что, мы с вами с голоду не пропадем.
Давайте чуть дальше тогда. С школьных времен подойдем уже ко времени военного училища. Вообще, в каком возрасте вы поняли, чем будете заниматься? К чему у вас душа лежит?
Ну, это, наверное, в школе было, когда старшие друзья-товарищи приезжали в отпуск в форме, когда рассказывали про то, как они учились. Вот у нас ведь были, ну, и в танковых училищах учились, и летчики были, ну, много кого было. Поэтому, наверное, поэтому и выбрал.
А не помните, может быть, тот же день какой-то конкретный, когда решили все так?
Да нет,
я буду подавать документы.
Ну, как подавать документы? Как нормальные пацаны это делают? Собрались 3 человека, ну что, поехали. Все, подали документы в военкомат, съездили 2 раза на комиссию. Вот, потом пришел вызов, сели да поехали поступать.
А куда вы поступали? Просто вот как в автобиографии, потому что о вас ведь сведений не очень много.
Ну, это Челябинское было такое высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября, которого, к сожалению, сейчас уже нет.
Расформировали?
Ну да, его сейчас его нет, стоят, наверное, пустые стены.
Если и они остались.
Но училища нет, да.
Поступили с первого раза. Расскажите вообще вот о курсантских годах. Это вообще, наверное, тоже особое, уникальное время.
Это было, наверное, с точки зрения беззаботности продолжение детства. Хотя детством это уже назвать нельзя. И, ну, юность, наверное, тоже беззаботная. Вот самое главное, что не было забот. Отвечал только за себя, за то, чтобы вовремя встать в строй, подняться, получить положительные оценки, выполнить те или иные нормативы. Ну, то есть, надо, основная задача была просто учиться. Ну, и стараться не нарушать дисциплину.
Бывали?
Потому что уже в те времена было понятно, что, ну, дисциплина – это основа всего. Там, ну, а... где нет дисциплины, там нет ничего.
Удавалось? В самоходы не ходили?
Да, ходили же все. А что не ходили? А кто не ходил? Все ходили.
В это же время, наверное, как раз и начались романтические отношения. Вы свою супругу встретили, будучи курсантом?
Нет, мы с ней учились, ну, как в разных школах, но я еще знал ее до службы, будем говорить так, еще в школе.
И потом, собственно, выпустившись молодым лейтенантом.
Приблизительно так, да.
Мне всегда вот интересно, я многим нашим гостям задаю эти вопросы, а вы помните момент, когда вы сделали предложение? Ведь это, мне кажется, незабываемый эпизод.
Наверное, да. Скорее да, чем нет.
Расскажете?
Ну, а что рассказывать-то? Предложил, и, наверное, будущая супруга не отказалась, вот и все.
А родители ее, я не знаю, обычно это традиционный разговор с отцом.
Ну, к родителям, наверное. Ну, а что, я своих родителей поставил в известность, сходили к ее родителям, договорились, да и все. Вот вроде так.
Как-то вы легко об этом рассказываете так.
Ну, а как? Все, наверное, потому что все легко и было, без каких-то либо проблем.
Ну, это здорово, когда вот именно без проблем. А помните еще курсантские, вот возвращаясь к курсантским временам, отцов-командиров, какие-то эпизоды, случаи?
Ну, конечно, вне всякого сомнения, тех людей, которые из тебя, из вчерашнего школьника, ну, может быть, даже балбеса сделали человека, их забывать нельзя, их надо помнить. Поэтому был командир взвода, был командир роты, командир батальона,
вот. Фронтовики, наверное, поэтому... тоже мужики такие.
Нет, фронтовики у нас были преподаватели. Вот преподаватели фронтовики были, потому что это был уже 79-й год. Вот преподаватели фронтовики были. А командир взвода Александр Михайлович Фартыгин, ну, он был на 3 года у нас старше. Командир роты Горло Владимир Викторович, лет на 7 старше. Командир батальона Капустинский Александр Миронович, ну, тот, конечно, тот, может, лет на 15 был старше.
Вы общаетесь со своими сокурсниками сегодня? Многие
да,
из них
да,
в
конечно,
армии?
Конечно, вне всякого сомнения. Нет, в армии немногие, но общаемся со всеми.
Но вы все уже вышли в отставку?
Общаемся, встречаемся. Ну, я думаю, может быть, если взять роту, порядка 4 взвода, по 30 человек, это 120 человек, ну, может быть... Человек-то 5. Но я не говорю про армию, потому что очень многие ушли служить в другие силовые структуры и до сих пор служат. Вот, ну, может быть, в армии человека 2-3 осталось.
А остальные ушли потом на гражданку в 90-е тяжелые?
Ну, потому что, ну, почему? Ведь все-таки мы закончили училище в 83-м году, уже и времени прошло достаточно много. Вот, многие получили право на пенсию уже в начале 2000-х, вот, время-то ведь было неспокойное, и тогда, когда люди там нарабатывали себе, у кого год за полтора, у кого год за два, у кого год за три, поэтому на пенсию-то можно было и пораньше выйти.
Год за два, за три, это вы имеете в виду участие в боевых действиях?
Участие в боевых действиях, вне всякого сомнения, ну, или служба где-нибудь в отдаленных местах, где действительно служить тяжело и трудно.
Дальний Восток?
Дальний Восток, Забайкалье, Север. Да и на юге у нас были такие места, где год за полтора служба была.
А, например?
Ну, где-нибудь в Туркестанском военном округе, в Забайкальском военном округе. Там служба была год за полтора.
А вы хотелось бы спросить, с какой военно-учетной специальностью? Лейтенант, командир танкового взвода, роты?
Ну, военно-учетная специальность. Ну, военно-учетная специальность здесь немножко не то, наверное, потому что военно-учетная специальность – это такой показатель, который у человека в военном билете записан, и предполагается, кем он может быть на военное время. То есть, это либо это может быть механик-водитель, либо это водитель, либо стрелок. Вот, вот это военно-учетная специальность. А у офицеров у них немножко учет особый. И, наверное, каждый офицер, который службу заканчивает, и пока он стоит на учете в военкомате, там учитывается его прохождение службы, кем он был, кем он командовал, какое время он служил, принимал, не принимал участие в боевых действиях. То есть, действительно, каким образом человека на особый период можно использовать, если вдруг это понадобится.
Ну и кем вы были? Вы же ведь советское время нельзя было взять и после окончания высшего военного учебного заведения.
Да нет, все точно так же отправиться было. Я был командиром взвода, командиром роты, командиром батальона.
А куда вас отправили?
Закончил
академию
Фрунзе. Я служил в Северной группе войск, служил в Забайкальском военном округе.
Сколько лет, получается, вот. Вы там провели?
В Северной группе войск я служил 5 лет, Забайкальский военный округ 7 лет. Вот потом был Уральский военный округ. Ну, пришлось поездить.
И сколько времени прошло вот до того, как вы поступили в академию?
В академию? Ну, в академию... Ну, через 10 лет я уже в академию учился после училища.
В 93-м
я уже, да, в Москве, военная академия Фрунзе.
Она готовит высший командный состав общевойсковой.
Ну, да, совершенно верно.
И это позволило вам, у нас ведь не всех может стать генералом, но полковник – это максимум, что дает высшее учебное заведение, для того, чтобы иметь возможность...
Ну, вне всякого сомнения, надо учиться, тут даже я говорить ничего не буду, учиться надо всегда. Учиться надо всегда, и это, видимо, основное не только, как тебя начальство будет двигать, потому что, ну, в любом случае, любая аттестационная комиссия, это предварительно смотрит документы, где человек был, как он учился, как порядок прохождения службы, но ведь все равно предполагается, что ты должен закончить что-то. Что ты закончил? Может быть, курсы выстрела, может быть, Академию государственной службы, может быть, ты еще где-то отучился. Но учиться все равно надо, чтобы тупым не остаться.
Ну, самообразование и самоподготовка,
кстати. Вне всякого сомнения, это в армии было всегда, что основной способ все-таки подготовки офицера – самоподготовка. Но в любом случае, вот особенно в советской армии, очень большое значение этому придавалось, вот именно обучению. И даже лейтенантов каждые полгода, когда заканчивался период боевой подготовки и был период подготовки к следующему периоду обучения, всегда на неделю проводили сборами с теми же командирами взводов, с командирами рот.
То есть вы просто выезжали в поле, фактически?
И в поле, и лекции. Ну, все равно всегда, всегда подготовка была. Ну, в принципе, она и сейчас есть, но я еще раз скажу, что именно вот в советской армии этому огромное значение уделялось.
Биография.
Вы представляли, что будете строить карьеру именно на военной службе? Именно этим, наверное, можно объяснить, что учить 10 лет, и потом только вы стали поступать в академию. Эти 10 лет до академии, эти гарнизоны, ну, знаете, как в массовом представлении, как это выглядит? Глухая тайга, огороженная забором колючей проволокой, военный городок.
Всяко бывало. Первоначально, когда служили в Северной группе войск, это Польша была. Вот. Потом это был Забайкальский военный округ, станция Даурья. Вот такое красивое название. Вот. Но у меня с балкона было видно три государства.
Какие?
Ну, Советский Союз, Китай и Монголия. Это вот как раз там стоит станция Даурья. Если на балкон выйти, взять бинокль, то заставу 12-ю, она как раз на стыке стояла, было видно очень хорошо.
Наша застава пограничная?
Наша, да.
А вы на усилении, получается, стояли, танковое подразделение?
Да нет, почему? Там была мотострелковая дивизия, которая, ну, стояла и стояла. Зачем стояла? Ну, что надо.
Никто не спрашивал.
Наша страна, где хотим, там и ставим.
Слушайте, а ведь служить что в Северной группе войск, что в Западной группе войск было очень почетно, престижно, и туда, говорят, очень сложно было попасть просто по распределению.
Ну, вне всякого сомнения, наверное, тогда, когда лейтенанты заканчивали училище, наверное, да, потому что у нас ведь, ну, везде ездили, когда лейтенантов распределяли, наверное, да.
Вам повезло оказаться именно в Северной группе войск почти сразу после?
Ну, я считаю, что повезло.
И сколько лет вы там? 5 лет, вы говорили?
5 лет.
Там провели. А как взаимоотношения с местным населением? Все равно ведь уже и Чехословакия...
Никаких проблем во взаимоотношениях с населением, с поляками не было абсолютно никаких.
Никакого ненависти к нам?
Не было. Абсолютно ничего не было.
А во сколько? Я просто не знаю этих
цифр. Это был 83-й год. Вот. Но если вспомнить, там 81-й год, вот солидарность была знаменитая. Ну, вот 83-й, 84-й, 85-й, какого-то там ненависти, абсолютно ничего не было. Абсолютно ничего не было.
А в каком году вывели у нас, расформировали Северную группу войск и вывели войска из Польши?
Ну, это начали выводить уже в 90-х, начало 90-х.
Одновременно с западной группой
войск. Западная группа войск, конечно.
И вот, собственно говоря, с ними...
Нет, я оттуда уехал в 88-м году. В 88-м году с северной группой войск я заменился в Забайкальский военный округ.
С повышением?
Нет, я туда уехал командиром роты, а потом уже в Забайкалье уже стал начальником штаба батальона, командиром батальона, уже в академию поступил в Забайкалье.
Слушайте, очень странная смена.
На Урал поехал, уже был замкомандира полка.
А кто меняет Польшу-то на Забайкальский край? Ну, как так случилось? Это ваша осознанная...
Куда родина прикажет, туда и едем, а какие разговоры?
А, то есть это не по вашему собственному желанию, а просто ротация кадров?
Ротация кадров. Вот сказали, что поедешь в Забайкалье. Ну, сказали, поеду. Есть.
А супруга как относилась к этому? Дети уже, наверное,
как? Ведь... Как должна супруга относиться?
Супруга русского офицера.
Рядом, конечно, со мной всегда.
А дети?
А дети куда? И дети туда же.
Уже в этот момент были дети?
Ну, сын уже был, а дочка в Забайкале родилась.
Поэтому... У вас всего двое детей?
Сын, дочь, да.
Есть ли секрет, какого года сын?
Сын 83-го, дочка 90-го.
Угу. Здорово, слушайте, это интересно. Вот просто сами передвижения военного по территории нашей необъятной родины, это, наверное, особые эмоции и впечатления. Новый коллектив. Или в армии это как-то иначе?
Нет, ну, новый коллектив, понятно, новый коллектив, новые начальники, новые подчиненные, вне всякого сомнения. Но ведь чем и армия хороша, что эта структура, она устоявшаяся, это структура, которая основана на дисциплине, это структура, которая основана на приказе и на несомненном выполнении этого приказа. Что бы ни стоило, ты должен этот приказ выполнить. Все-таки порядок. В армии порядок. Вот что хотите мне говорить и какие хотите аргументы мне здесь выкладывайте. Я могу сказать одно, что военная организация, в ней всегда порядок. За редким исключением.
Но при этом...
За редким исключением.
Я сам прожил достаточно много времени в военном гарнизоне. У меня родители, старший брат, офицеры. И я просто видел, с каким контингентом порой приходилось иметь дело офицерам. А вы начинали с самого низа, фактически руководство личным составом, с командира взвода. А это уже 80-е годы. Это уже бурление в обществе. Это уже серьезные подрыв нравов, даже если с 70-ми сравнивать с вашей молодостью. С каким контингентом приходилось иметь дело? Как подбирали ключи к этим разношерстным ребятам, которые тогда обязаны были служить в армии все до единого? Были сложности?
Нет, вне всякого сомнения. В любом коллективе в работе есть сложности. Вы возьмите не армию, возьмите любой коллектив. Возьмите коллектив, я не знаю там какой, коллектив дворников. Возьмите, там все равно проблемы будут. Но ведь в том-то и оно и состоит, мастерство руководителя, управленца, чтобы те задачи, которые перед коллективом, пускай он маленький коллектив, пускай он взвод, танковый взвод, 3 или 4 танка. Вот, но есть свои задачи, которые должен этот коллектив выполнять, и за все отвечает командир взвода. И именно вот это выполнение задач командиром взвода предполагает, что этот командир взвода станет командиром роты, потом командиром батальона, что он будет расти.
А вы себя как командира как оцениваете? Вы строгий, но справедливый?
Вот знаете, подчиненных не надо жалеть. О подчиненных надо заботиться. Вот это, наверное, основной принцип любого начальника должен быть для того, чтобы его коллектив в конечном итоге одержал победу.
Этот принцип вы выработали сами в процессе службы?
Это или... Суворов сказал, Александр Васильевич.
Да?
Да, только у него фраза немножко подлиннее была. Но вот в двух словах так. Жалеть не надо, надо заботиться.
Ну, все-таки, как с солдатами выглядела работа, с солдатами-срочниками? Можете какие-нибудь эпизоды
нормально
вспомнить?
Нормально все было.
Часто бывало ведь, что там...
Все
там
было нормально.
Зона повышенной опасности.
Ну, вне всякого сомнения, конечно. Вне всякого сомнения. Тут даже думать нечего. Должны быть навыки, знания, умения должны быть для того, чтобы... Ну, как...
Но ведь, как говорится, куда солдата не целуй, у него все равно везде одно место.
В любом случае, какое бы там место ни было, любой коллектив, а воинский коллектив – это вдвойне, он должен выполнять задачу. И здесь принцип такой, что невыполнимых задач нет, а есть, наверное, недостаток воли, знаний, избыток лени. Ну, и, как всегда, у нас принято отговорки. Вот это есть. А так... Особенно в воинском коллективе невыполнимых задач быть не может.
А когда вы приняли решение, что будете все-таки продолжать обучение и пойдете, поступите в академию? У нас в академию поступают, не посылают?
Конечно, конечно. В академию надо было поступать, и это было довольно-таки проблематично. Если, предположим, в те времена, поступая в военное училище, там, может быть, человек 12 было на место, но это было проще, чем поступить в академию, где было, предположим, 3 человека на место. Потому что туда уже приезжали люди серьезные, люди уже осознанные приезжали. И в академию надо было поступать. Надо было доказывать свое преимущество над теми двумя, которые были,
но это были
кандидатами
уже
тоже на
те это двое место. Со сверхподготовкой. Вы с первого раза поступили в академию?
Да, с первого раза.
Окончили с отличием?
С отличием.
Ну, серьезно?
Так получилось.
Почему получилось? Это ваша заслуга получается-то уже.
Ну, я вообще приучен к обучению, я легко обучаюсь, поэтому проблем какой-то, чтобы академию закончить с отличием, не было.
Академия ведь дает возможность дальше выбора места службы, нет? Или просто по возвращению из академии возвращаешься к той должности, на которой был?
Ну, здесь получается так, что, ну, наверное, и так, и так. 50 на 50.
А вы? Как у вас сложилось?
Я вернулся туда, где я и служил. Я в это время уже служил в Уральском военном округе, поэтому... Я поехал.
А где в Уральском?
В Екатеринбурге.
А там что у нас за военное?
А там у нас в то время была мотострелковая дивизия, и был такой 324-й мотострелковый, пермский, кстати, полк. Вот я в этом пермском полку был замкомандира полка.
То есть вы, будучи фактически выпускником танкового училища, после общевойсковой академии получили возможность служить в мотострелковых войсках? Я просто не совсем знаю, как это в советское время выглядело перераспределение между войсками.
Ну, я, поскольку я закончил общевойсковую академию, я мог быть и замкомандира танкового полка, что потом было уже после мотострелкового полка. Но первоначально моя должность была заместитель командира мотострелкового полка.
90-е. Достаточно серьезные испытания для всей страны, для нашей армии. Вы 91-й, 93-й встретили в рядах вооруженных сил?
Да, конечно.
Я просто хорошо помню по своей части, где я в тот момент жил, как выглядело это, когда по полгода не платили зарплату.
Ну да, было такое,
когда...
и зарплату не платили, и жили только на тот паёк, который выдавали. Кстати, надо сказать, что паёк, который тогда выдавали офицерам, этого пайка хватило, ну, наверное, для моей семьи хватило бы месячного пайка месяца на 2-3. Паёк был очень хороший.
Тушенка, крупы.
Там было все.
Ну, в любом случае, очень многие из армии ушли именно в тот период. Очень многие из армии ушли в коммерцию. Я знаю случаи, рассказывали, когда офицеры, которых не хотели увольнять командиры, зная, что служить больше некому, просто пьяные выходили на плац и стреляли в воздух. Ну, потому что тут уж под трибунал можно было попасть.
Ну, так-то, тем... так-то, наверное, не было. Это, наверное, случай из ряда вон выходящий. И для такого коллектива, наверное, где вообще порядка нет. Потому что в нормальном коллективе, где-то порядок есть, такого, конечно, быть не может. Но, конечно, да, проблемы были с увольнениями офицеров, были проблемы. Даже это было и, наверное, в 90-е, в конце, уже, наверное, когда я командиром бригады был, у меня приходили лейтенанты, которые говорили, что вот не есть не встать, я хочу уволиться, я не хочу служить. Это было.
Как с ними приходилось действовать? Уговаривать?
Ну, всяко. Всяко приходилось. С волками жить по-волчьи выть. Сильно-то уговаривать никто никого ведь не будет. Вот. Но если была такая установка, если ты отучился, если ты закончил военное училище, вот если на тебе погоны золотые офицерские, ну, ты уж там отслужи год-то два, родине-то долг свой отдай, ведь на тебя родина загробила и деньги, и средства, и, наверное, ты ресурс, чье-то место занял в этом военном училище, поэтому просто так лейтенанту прийти и сказать, что я не хочу служить, ну, это, наверное, неправильно, и поэтому приходилось меры какие-то принимать.
Просто напомню нашим слушателям, что в гостях программы «Биография» сегодня начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Владимирович Попов. А как сталось так, что вы связали свою судьбу уже с Министерством по чрезвычайным ситуациям? Оно как раз и было создано и сформировано в 90-е. Вы уже закончили?
В этом году 25-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям.
25-летие, то есть в 90-м году оно еще при Советском Союзе появилось у нас, получается.
Поздравьте всех.
Уж вы поздравьте. Поздравьте вы своих подчиненных, своих коллег.
Вне всякого сомнения, потому что я считаю, что Министерство по чрезвычайным ситуациям – это одно из сейчас самых нужных министерств. Это та организация, которая динамично развивается. Это та организация, у которой великое будущее. Она, в принципе, сейчас без дела никогда не сидит. Поэтому всех, кто занимается безопасностью, я поздравляю с 25-летием Министерства по чрезвычайным ситуациям. А безопасностью у нас должны заниматься все, в том числе и средства массовой информации.
Ну, мы, безусловно, всегда готовы поддержать, по крайней мере, ваши все инициативы. Все-таки, как получилось так, что вы стали, связали свою судьбу именно с этим ведомством?
Ну, я думаю, может, это случайно произошло, хотя, может быть, и не совсем случайно. В то, наверное, время у нас полк из Чечни вывели. И
а вы участник боевых действий?
Так, что полк разогнали. Угу. Ну, разогнали. Я перешел в другой полк. Вот как раз я тогда оказался замкомандира танкового полка. Вот, и встретил человека, который еще раньше перешел в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это был командир бригады. С Первоуральска была такая там 188-я отдельная спасательная бригада. Вот. Мы встретились и как-то поговорили, разобрались, что, как, куда, зачем. Вот в это время ему нужен был заместитель командира бригады. И я попросился у командования. Командование было не против, чтобы я с вооруженных сил перешел в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Угу. Вот, наверное, так я и оказался.
В каком это было году? Сколько у вас личной службы уже получается на момент 2015 года?
Это было в 88 году. Вот в 88 году я тогда служил в Верхней Пышме. Тогда я уже был начальником штаба полка танкового. Вот тогда я уволился и перешел.
В 88-м или 98-м?
В 98-м, прошу прощения. Mm-hmm. Да. 98-м, конечно.
Ну, какая Чечня в 88-м?
Да. Вот. И тогда 98-й год, конечно. Вот. И я оказался заместителем командира спасательной бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ну, и с тех пор, за 17 лет службы, вы... в каком году вы возглавили управление МЧС по Пермскому краю?
Это был конец 2003 года.
То есть, получается, вы на этой должности уже больше 10 лет. И 12.
12.
И вот как бы вы охарактеризовали развитие и самой структуры, собственно говоря, ну и Пермского управления за это время?
Ну, конечно, за такой огромный срок меняется очень много.
Много полномочий, к моему большому сожалению, знаю, МЧС потеряла в последнее время, ну, по контролю.
Что значит потеряла? Если по контролю, вы про надзор говорите. Ну, если, предположим, с нас сняли такие надзорные функции, ну, предположим, что как выбор земельного участка для строительства, да сняли, и бог с ним. Пускай этим занимается краевая власть. Есть, поверьте мне, у Министерства по чрезвычайным ситуациям достаточно функций надзорных и контрольных, достаточно для того, чтобы заставлять уважать, выполнять федеральное законодательство в области как пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Ну и в последнее время у нас еще и безопасность на воде добавилась. Какое уж последнее время, уже больше 5 лет.
Угу.
Поэтому функций у министерства достаточно. И те, которые функции надзорные с министерства сняли, я считаю, ну, возможно, их сняли правильно. Хотя сейчас многие жалуются. Многие жалуются и говорят, если бы, предположим, министерство МЧС осталось бы вот в этой зоне надзора, то порядка было бы больше.
Ну, потому что вы все-таки, как принято говорить сегодня, более милитаризированная структура. Вы все-таки в погонах ходите, а не с папками, подмышками, как это обычно бывает.
Вне всякого сомнения, хотя для наших надзорщиков все-таки основное – это лист бумаги и карандаш. Ну, и мозги, конечно. Конечно, мозги.
Хватает?
Мозги и воля для того, чтобы те требования федерального законодательства, которые есть, их люди выполняли.
Хватает мозгов-то? Не испытываете? Очень многие отрасли испытывают сегодня дефицит, острый дефицит квалифицированных кадров. Как у вас с этим?
Ну, конечно, очень хорошо никогда не бывает. И не бывает такого, чтобы всего хватало. Вот. Ну, пришли в этом году 34 молодых лейтенанта. Конечно, этих лейтенантов надо учить. Хорошо, если бы они пришли не лейтенантами, а капитанами. Это было бы здорово. И не по 22 бы ему года было, а по 28 лет. Но так ведь не бывает, поэтому приходится этих лейтенантов учить. И поверьте мне, через год, через два они станут старшими лейтенантами, кандидатами в капитаны. И тогда у них уже будет побольше опыта, побольше знаний. Мозги у них есть, но необходим опыт и знания.
Почему-то говорят, что там целыми поколениями мы потеряли людей, вот 90-е, и что, собственно говоря, наследники того самого времени сегодня не способны к той ответственности, которая была возложена, например, на ваше поколение.
Да я не знаю, я с этим не согласен. Я думаю, что это не совсем правильно. Конечно, где-то что-то было упущено в каких-то отраслях. Где-то что-то было упущено. Меня, например, очень сильно возмущали те учебники истории, по которым мой сын учился. Ну, выучился, ничего.
Он не пошел по вашим стопам? Он не в армии?
Нет, он не в армии, он в погонах тоже. Ну, вот, предположим, если мы будем говорить про Кавказ, то мой сын ровно через 10 лет оказался там, где был я.
Поэтому, где? В Чечне?
Поэтому я не считаю, что наше поколение, поколение, которое шло за нами, оно в чем-то хуже нас или там какие-то недостатки у них есть. Все нормально, не переживайте.
А, кстати, на выбор профессии сыном вы как-то повлияли? Или это его личный выбор? Он чем занимается-то, если в погонах?
Нет, он сейчас в прокуратуре. Он в прокуратуре, а тогда, когда он в командировке в Чечню ездил, он тогда служил в Министерстве внутренних дел.
Угу. А дочка, если не секрет?
Дочка, она у меня закончила наш университет, экономический факультет. Вот. Она как финансист, наверное. Вот она в Китае работает.
Да, вы что? А внуки?
Внуков нет пока. Ну, подождем.
Ну, давайте так, чтобы на оптимистичной ноте. Сколько времени вы сегодня, с учетом вашей занятости, можете уделять семье? Чем занимаетесь? Какое хобби? Где можно в субботу вечером найти генерал-майора Попова?
Да где?
На даче?
Можно на даче найти, можно на охоте, можно на рыбалке, можно в спортзале. Нет, в субботу. В субботу вечером нет.
В спортзал уже не попадаете?
Утром, нет, утром. Самое хорошее в спортзал ходить утром в 7 часов утра, там пусто, никого нет.
А вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями? Ну, по мере возможности?
Ну, служба нас заставляет, ведь кроме сдачи норм ГТО у нас есть еще какие-то свои требования. Хотя вот сейчас посмотрели, посчитали нормы ГТО, сейчас у нас все главное управление нормы ГТО сдает.
Сможет сдать-то? Есть представление? Без вы вопросов. Совершенно не производите впечатление вот того генерала, о которых слагают без легенды вопросов. С большими животами. Есть ведь такие генералы в нашей армии?
Ну, всякие есть. Вы понимаете, что ведь любая управленческая работа, она предполагает, пришел утром, ну, как я говорю, плюхнулся в кресло в 8 часов утра, и до 8, до 9 ты с этого кресла иногда вылезти не можешь.
Не напрягает?
Ну, оно ведь так и есть. Ну, а что напрягает? Работа, когда любимая работа, хоть как хочешь устроить себе на всю жизнь выходной, там, найди любимую работу, а потом ведь в любой работе есть время отдыха, а лучшее время отдыха – это смена
рода
деятельности, конечно. Поэтому позанимался немножко в кабинете, ну, сходи к людям посмотри, как там пожарные живут. Проедься, посмотри, как муниципалитеты живут, как муниципалитеты выполняют то, что им предписано выполнять по решению вопросов комплексной безопасности, как выполнять та задача, которую ставит губернатор правительства Российской Федерации.
А часто вы в командировках?
Часто.
Ну, вот из, я не знаю, там из 100% рабочего времени, сколько времени вы проводите в кабинете?
Ну, в любом случае, в неделю раз-два приходится куда-то выезжать. В обязательном порядке.
Ну, знаете, что мне хотелось бы вам пожелать? Заканчивается наша программа, чтобы ваше министерство, ваше, наше управление как можно больше тренировалось и как можно меньше принимало участие действительно в той деятельности, для которого оно предназначено, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Да, это, наверное, главное, только, вот, к сожалению, не всегда получается.
К большому нашему общему сожалению. Генерал-майор, начальник главного управления МЧС России по Пермскому краю Олег Владимирович Попов был гостем программы «Биография» на «Эхе Перми». Провел его для вас Артем Жаворонков. Олег Владимирович, большое спасибо, что нашли время приехать.
Спасибо вам.